Периода комментария Божественной милости Шрилы Прабхупады. Он поклоняется и служит сверхдуше, зная, что сверхдуша и я – суть одно. Такой йог всегда при любых обстоятельствах остается во мне. Он поклоняется и служит сверхдуше, зная, что сверхдуша и я – суть одно. Такой йог всегда при любых обстоятельствах остается во мне. Мы прочитаем предыдущий текст, чтобы понять, кто такой он служит, да? Он поклоняется и служит сверхдуше. Кто это он? Для связки. Для того, кто видит меня во всем сущем, и все сущее во мне, я никогда не буду потерян, и он никогда не будет потерян для меня. Он поклоняется и служит сверхдуше, зная, что сверхдуша и я суть одно. Вот понятно, кто такой он, да? Комментарий. Йог, созерцающий сверхдушу, видит в своем сердце всемогущую экспансию Кришны, Господа Вишну с четырьмя руками, в которых он держит раковину, диск, булаву и цветок лотоса. Йог должен знать, что Господь Вишну не отличен от Кришны. Кришна в образе сверхдуши находится в сердце каждого живого существа. Более того, бесчисленные параматмы, пребывающие в сердцах бесчисленных существ, не отличны друг от друга. Точно так же нет разницы между человеком, который развился в сознании Кришны и всегда с любовью служит Господу, и совершенным йогом, созерцающим сверхдушу. Находясь в материальном мире, йог, обладающий сознанием Кришны, может заниматься разнообразной деятельностью, но при этом всегда пребывает в Кришне. Это подтверждает Шрила Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Синху. Преданный Господа, который всегда действует в сознании Кришны, естественным образом обретает освобождение. В Нарада Панчаратри об этом сказано. Сосредоточив внимание на божественном образе Кришны, вездесущем и находящемся вне времени и пространства, человек погружается в мысли о Кришне и обретает счастье трансцендентного общения с Господом. Сознание Кришны – высшая форма йогического транса. Осознав, что Кришна как параматма пребывает в сердце каждого существа, йог достигает совершенства. В Ведах о непостижимом могуществе Господа сказано следующее. Это Гопала Тапани Упанишат 1.21. Он пребывает в сердцах бесчисленных существ, хотя Господь один. Вишну один, однако он, безусловно, вездесущ. Оставаясь единым, он силой своей непостижимой энергии пребывает повсюду, подобно солнцу, который появляется сразу во многих местах. Итак, он поклоняется и служит сверхдуше, зная, что сверхдуша и я суть одно. Такой йог всегда при любых обстоятельствах остается во мне. Итак, о чем речь? О чем здесь речь в этом стихе? Это, конечно, не бхакти-йога, имперсональная йога, как бы, дхьяна-йога. Но что говорит Прабхупада? Прабхупада говорит, что бхакти-йог, он все имеет то же самое, что достигший этого уровня аштанга-йог, дхьяна-йог. И о чем тут речь, если связать... И обратите еще внимание, значит, тут написано в комментарии, йог должен знать, что Господь Вишну, вот это четырехрукие, она спокойно. Прабхупада говорит, что йог должен знать, что Господь Вишну не отличен от Кришны. То есть даже йог, который имперсональный йог, имперсональный, медитирует на параматму и видит ее не двурукую, а с вот этими атрибутами, он должен помнить всегда в голове, что это Кришна перед ним. Но просто в такой спецодежде. Вот. Что же тогда говорить о бхактах? Что же говорить о бхактах? Да. Если говорить о бхактах, о бхакти-йогах, вот если заглянем в предыдущий текст, то же самое, тот же Прабхупада, тот же текст рядом, эти вообще тексты, они очень тесно связаны. Он говорит, такие преданные Это из Брамха Самхити говорится. Преданный никогда не пойдет на это. На что? На слияние, ну, на слияние с Кришной. То есть он видит его все равно отдельно. И вот в Брамха Самхити сказано, 5.38. «Я поклоняюсь предвечному Господу Говинде, чей образ всегда доступен взору преданных». Смотрите, доступен взору преданных. Запомнили, да?
Да.
А образ у кого? Говинде. Не написано Параматме. Но текст, смотрите, текст относится к тьяна-йоге, для того, кто видит. И написано, что преданные, вот, так, такие преданные созерцают Господа, пребывающие у них в сердце, в его вечном образе Шьяма-сундара, не написано в образе Параматмы. Понимаете? Йог, который очень долго потел и достиг и он видит ее четырехрукую, и должен помнить там усилием воли, что перед ним Кришна. А преданный, он сразу поклоняется Господу в сердце, но не в образе Параматмы, а в личном аспекте, да. То есть безличный аспект. Немножко о безличном аспекте, потому что я тут недавно разговаривал с одним человеком и понял, что люди недопонимают безличный аспект. Безличный аспект, мы все говорят, что мы рождаемся в этом безличном аспекте, мы такие имперсоналисты. Я хочу сказать, мы еще даже не имперсоналисты. Имперсоналисты – это имперсоналистичное, ну, безличностное отношение – это тоже отношение. Одна женщина говорила, у меня проблемы там с начальником, и вы же говорите, что вот это же не личные отношения, да, на производстве должны быть, а имперсональные. То есть, и вот она имеет к нему претензии, что он жестко относится. И я ей сказал, у вас нет даже безличностных отношений, имперсональные отношения, шанта-раса. Это значит, если он начальник, я его уважаю. У меня есть какое-то отношение. А если мне все равно, что он что, как мебель, это означает, нет отношений. Если мы перейдем только вот на платформу имперсональных отношений, уже все вопросы порешаются. Если мы это уважать друг друга, это имперсональные отношения, это еще даже не личностные. Понимаете? Вот. И их очень много, имперсональных. И персональные отношения, они обусловлены статусом. Статусом. То есть, как назвали? Этого начальник, у этого звездочек больше на погонах, значит, я его уже уважаю. Смотрю на звездочки и уважаю. Имперсональный. Я не люблю ничего, но смотрю, там уже написано, как его надо уважать. Вот это имперсональное положено. И я это соблюдаю, правило, и уже хорошо. И уже проблем с законом у меня нету. Законов нету. И Кришна будет поддерживать меня. Почему? Потому что как Параматма. Кришна как Параматма. И закон совести, я немножко я хочу сказать, чтобы люди не путали имперсональные отношения, которые у нас все есть уже с Господом. Есть. Но мы даже ими пренебрегаем. Человек, когда пренебрегает совестью, он пренебрегает не личностным отношением с Господом, а имперсональным. Вот когда человек совсем не это, ну, никак, суть в чем? Суть вот этого стиха и предыдущего, поскольку не связано. Тут Кришна утверждает, что я пребываю в сердце каждого, а вы все пребываете во мне уже. Он не говорит, что вот это ты пребываешь. Он просто говорит, некоторые это понимают, а некоторые не понимают, но они все равно никуда не денутся, они все равно пребывают во мне, а я пребываю в них, хотят они того или нет. Что это означает? Что от Господа никуда, что мы движемся в реальности, мы движемся уже в духовной реальности. Мы говорим, вот реальное, вот тот, кто это понимает, он находится в духовной реальности. Он понимает, он в Господе. И Господь в нем. Кто этого не понимает, он находится в материальной. Вот это вся разница. В Все от понимания. От понимания. Что надо для этого понимания? Вот что надо? Вот есть такое. И более того, если мы изучаем эту реальность, изучаем Священное Писание, и эта реальность, вот одно такое положение каждого существа позволяет в любой момент переключиться с материальной реальности на духовную. Что мешает? Ничего не мешает. Ничего не мешает. Но кое-что мешает. Вот мы сегодня заострим вопрос, а что же мешает? Можно назвать множество причин. Но вот Махарадж приезжал, и у него задавали вопрос, а что мешает в духовной практике, что мешает? Он говорит, ничего не мешает. Но мы загибаем пальцы и перечисляем, мне бы вот это от этого избавиться, это при... То есть у нас есть какие-то. И Махарадж говорит, ничего не мешает. Он что, лжет? У меня же вот реальные какие-то, может быть, проблемы. А Веда говорит, нету. Написано просто. И помните, он показал, на Исас не сидел. Говорит, можно просто предаться. Вот раз. А можно как-то через заднее крыльцо предаться, вот так вот. И вот эти вот, то есть их даже можно не обходить, вот эти какие-то препятствия, а их вообще нет, надо вот это понимать. Когда говорится просто предайся. И там множество текстов говорится, что и Прабхупада говорит, некоторые подумают, что они не до конца очищены, но как же тогда тот текст, который гласит, что если человек предался, то Господь берет на себя все вот эти кармические реакции и аннулирует их. Значит, что-то было, хвосты какие-то были, да? А как же ты предался, если хвосты были? Значит, можно предаться. И Господу все равно, какое количество у тебя вот этих задолженностей кармических. Все равно. Ему одинаково тянуть маленький хвостик или там ты, у тебя вообще ничего такого нет. Но вот этот стих, предыдущий и этот стих, утверждает, что каждый находится в Господе, и не просто в Господе, а в Кришне, и Кришна находится внутри нас. Не просто параматма, там написано, йог, который этого достиг, должен не забывать, что хоть он видит четырехрукую форму, но это Кришна, полная экспансия Господа. Должен не забывать. Он такой несчастный, потому что не бхакта еще. Ему надо помнить. А в предыдущем стихе преданный это просто видит. Ему не надо помнить. Что это означает? Что в пассивных, активных, в демонах, в полубогах, в людях, они в одинаковом состоянии. В одинаковом состоянии. Но на них как бы одета разная форма одежды. Разная форма одежды. Есть такое слово, вот это вот сейчас вводят, не сейчас, уже давно, идентификационный код, да, знаете, вот идентификационный код. Номерки такие, да, на каждого номерки. Слово идентифицировать, что обозначает? Это опознать, распознать, да? Опознать. И вот здесь вот написано черным по белому, что кто я? Я тот, кто нахожусь в Господе и окружен Господом. Я становлюсь тем, кого долго наблюдаю, лицезрею, что передо мной очень долго этим пользуется. Это в гипнозе употребляется, это в политику, это везде употребляется, да? Если я долго или за кем-то вот иду, я в это превращаюсь. Дети смотрят, какие мультики, потом они тут же себя так ведут. То, что я вижу, то, что мне подсовывают, если я думаю, что вот оно так, я таким становлюсь, и таким образом я себя называю, потом отстаиваю это звание, идентифицирую себя, да. То есть я наклеиваю на себя какую-то бирочку. Я не буду говорить, женщина я, мужчина, преданный или старший преданный, или супер преданный, или я святой, или я грешник. Я не это буду говорить. тут много. Или я слесарь, или я профессор, да, и ко мне. И это требует какого-то особого имперсонального отношения. А личностное отношение сюда вообще. Какая разница в личной жизни, профессор или слесарь, правильно? И с Господом тем более. Но есть разница. Я хочу заострить внимание на, как мы себя идентифицируем, как мы себя называем. Потому что как корабль назовешь, так он поплывет, да? Это там капитан Врунгеля, я что-то смотрел мультик, там вот такая фраза была. Вот. Как мы себя назовем, как мы себя оценим. Как мы себя оценим. И мы себя можем оценивать как никуда не годными или прогрессирующими, или всемогущими. Оцениваем себя мы, не кто-то другой. Ощущаем. Не кто-то другой, да. Ощущаем, оцениваем. И вот как мы себя оценим, мы в это и превращаемся. И любая оценка, завышенная, заниженная, как оценивает себя этот йог или преданный, что эквивалентно и даже чуть-чуть повыше. Не чуть-чуть, а потому что бхакти-йог неизмеримо выше всех. Имперсоналист, он так и остается здесь, в сфере, так сказать, вселенной. Как себя оценивает преданный, который знает, что внутри него Господь, и он идет, и его окружает один Господь. Как он себя оценивает? То есть, что он наблюдает? Он видит во всем Господа. То есть, то, что он видит, он в этом превращается. Он с Господом никогда не расстается. У него нет проблем его достигать. Понимаете? Нет проблем достигать. У него нет проблем какие-то ступени. Нет проблем понятия прогрессировать в преданном служении. Нет проблемы прогрессировать духовно. Нет проблем куда-то перемещаться в духовный мир, потому что вот здесь вот надо отработать. Он уже в Боге, и Бог в нем. И лучше ничего не будет. Он уже просто живет счастливый. Вот. И как только он это понимает, он в духовной реальности. Такой же самый, как духовный мир. Только немножко лучше, потому что есть, тут есть такие служения, которые нельзя исполнить в духовном мире. Тут можно проповедовать. Там кому, там некому. Да. Некуда дальше двигаться, да? Если ты только это понимаешь. Но почему я этого не понимаю? Потому что я себя идентифицировал уже. Я себя уже как-то назвал. Как-то назвал. И вот эта бирка, как я себя назвал, это единственное, что мешает. Потому что, смотрите, если я вокруг кругом вижу Господа, да? Последний текст помните, о чем говорит? Где бы ни находился Кришна, а для такого он находится везде, да? Где бы ни находился, там будет изобилие, победа, сила и нравственная чистота. Симптоматика. У меня нет проблем, я никого не боюсь. Если кто-то решит меня огорчить, огорчится сам, да? Победа будет. Сила. Что такое сила? Сила, мы думаем, сила это там много денег, физическое, нет, сила это концентрация. Потому что если не концентрация, я просто такой студень из запчастей, сила это я просто собираюсь до кучи. Человек, собранный до кучи, это называется человек, у которого есть цель. Он в этом мире, как алмаз в навозе, ему ничего нельзя сделать. Какая бы грязь ни была, он остается алмазом, его не расколоть, ничего, он, вот как душу, ничего нельзя сделать, с его телом уже ничего нельзя сделать. Сила это концентрация, все до кучи. Потому что все вокруг вот такой, как, все, ну как, механизмы ходят так слабо скрученные, да, слабо скрученные, может каких-то болтов не хватило даже, да, вот. А этот так плотно закрученный, вообще как на сварке. И сила. И с ним ничего нельзя сделать. Вот эта сила. Победа. Победа, я объяснил. Изобилие. Все хватает. Нет ни в чем нужды. Почему? Потому что Господь рядом. Нравственная чистота. И кто этот человек? Нравственная чистота, это значит, И обратите внимание, вот эти четыре вещи, они вместе. Если одна выпадает, вот все есть, нравственной чистоты нету. Или все есть, силы нету. Значит, ничего у вас нету. Вот все должно быть. И в принципе у нас это все есть. А если нет, знаете почему? Потому что мы лицезреем не Кришну вокруг, а что-то еще. И поэтому этот текст говорит, еще раз, с другой стороны взглянем. Надо, этот понимает, что во всех он сидит, Господь, или стоит. В одном тексте сидит было, помните, читали, да? Параматма, кажется, сидит. Не читали, да? Да, в одном тексте сидит. Это один этот царь обернулся, посмотрел и увидел сидящий Параматма сидит, да, помните? Вот. Итак. Сбился, да? Что-то я хотел сказать. Вот сидящий Параматма сбивает.
Ну, четыре вещи вместе.
Да, четыре вещи.
Четыре вещи.
Последний текст Бхагавад-гиты. Открываете, и там все это написано. Самый последний, заключительный. Вот. И там, кстати, еще написано, что там, где Кришна, и написано, про Кришну можно много чего говорить, но там написано повелитель всех мистиков и йогов, мистиков. То есть у этого человека, который это понимает, все будет идти ненормально. Ненормально. Почему ненормально? Потому что он питается информацией извне, цели получает извне. То есть, извините, не извне, а изнутри. Все остальные питаются извне. Поскольку, представьте, если, почему надо, ну не видишь ты, ну помни хотя бы, что всякий, кто перед тобой, вот он такой вот, такой очень-очень мохнатый демон, да, но надо понимать. И он против религии настроен, он всех там топит и все такое. Но, смотрите, если вы забудете, что он тоже окружен Кришной, и внутри него тоже Кришна, забудете. Первое. Я потеряю видение, что меня окружает Кришна. Я потеряю видение, и вместе с этим автоматически куда-то улетают богатство, победа, сила, то есть концентрация. Осуждение меня расконцентрирует. Осуждение – это непонимание. Это я начинаю Кришну на запчасти делить, на вот эти вот, и мир такой дискретный получается. Второе. Если я... Да, у настоящего преданного обязательно появятся друзья и враги, и причем хорошие друзья и враги. То есть хорошие, колерованные. Враг – это он посвятит всю жизнь твоему уничтожению. Но написано же, сказано, что благословляйте врагов ваших. Почему? Потому что они дают тебе прогресс. Не друзья тебе дают прогресс. Они тебя концентрируют, они тебя оттачивают, они тебя лишнее убирают. Первое, если ты их не будешь благословлять, а что их благословлять? Потому что они в таком же самом положении, они такие же преданные, просто они не в курсе. Еще не в курсе. У них эта задача, может быть, даже рушить религию. Потому что есть план. Если вокруг вот это все духовный мир, и только одни знают, другие нет, значит, есть план. Кто об этом плане не знает, он играет роль материалиста, кто знает, все хорошо. Каждый идет своим путем. Если ты его знаешь, ты идешь путем благословений. Если ты не знаешь, ты проходишь этот же самый путь, только путем проклятий. Ты просто идешь по проклятиям. Причем сам проклинаешь, все не так, все не так, все не эдак, все не так. Да. Почему? Ты не видишь Господа, ты не видишь его план. Значит, первое, почему надо видеть самых махровых демонов, что они в таких же положении. Первое, иначе ты потеряешь вот это полное видение, раз. Второе, иначе ты потеряешь их как врагов, и начнешь с ними бороться. Не исправляться, а бороться. Два. И в-третьих, если ты их благословляешь, они тоже начинают прогрессировать. И тоже когда-то поймут что-то, да? Если ты их начинаешь благословлять, они что-то понимают, но ты автоматически тоже получаешь благо, то есть ты их лишаешь функции какой-то, да? Значит, тебе эта функция не нужна. Ты тоже это быстро понимаешь. То есть односторонних процессов нет в материальном мире. Это мир двойственный. И если я на кого-то что-то направляю, оно ко мне тем же самым боком возвращается, и хорошо обоим. Это понятно. Когда начинается деградация? Какие ее признаки? Чем больше мы на себя лычек начинаем вешать, и чем больше ими дорожим, отстаиваем и мечтаем о следующих, это признак. Вот когда начинается такая иерархия, когда мы себе начинаем расчерчивать путь, сначала это, чем больше получается администрации, администрирование, они же на разных уровнях находятся, да? И, то есть, оно вроде все хорошо, но это имперсональное, только лычка, бирка – это имперсональные отношения. Это значит уважение. Я почему и когда вот это уважение, и вот это и этим так поклоняться, этим так это уважать, там Вайшнава Парадха, здесь просто Парадха, здесь Джива Парадха, да? Когда начинаешь так делить, начинаешь в этой логике путаться, как бы кого это... Потом сразу же замечаешь, он не соответствует своей вот этой вот, своей лычке, сразу начинаешь это замечать, да? Но когда ты понимаешь вот этот текст, суть этого текста, то как бы не до этого. Как бы не до этого. Потому что преданный, который занимается вот этим, ну тут говорится, есть чистый преданный, да, который вот такой вот весь, ему там, для него они все самые иерархи, да, а он сам себя считает исполнителем. Ну вот смотрите. Я недавно разговаривал с одной женщиной, и она говорит, у меня болезнь, я вот все контролирую. У нее там болит. Она обратилась, у нее там, ну, с печени что-то там разлагается. И мы стали беседовать, и я говорю, а что вы не контролируете? Она раз. Смотрите, контролировать можно только там, где я не боюсь. Женщина варит суп, может его не контролировать особенно. То есть нет страха. И она контролирует, переложила соли, не доложила соли, вот так вот, да, это что-то получится. Как только возник страх, это значит, я не располагаю достаточным количеством рычагов для контроля ситуации. Более того, меня туда просто никто не уполномачивал. Страх говорит, вот не было страха и появился страх. Это, вот не было страха, это значит, во мне Господь, вокруг меня тоже Господь, нету страха, потому что от лица Господа страх бежит. Но как только я ощутил страх, означается, Господь куда-то девался. Потому что страх, это означает, эта красная лампочка загорелась, Господь ушел, внимание. И он ушел не сам. Я себя уполномочил на что-то в этот момент, на то, что не надо было, то есть то, что Господь должен делать. Если могу, то есть есть обязанности, есть харма, я могу следить за порядком в доме, я могу следить за тем. Но как только я себя уполномочиваю на то, на что нельзя уполномочивать Господь, я тут же ощущаю страх. Следствие становится начальником участка. И он волнуется. Он еще не в курсе дела, да, волнуется. А мы назначаем себе то, что Господь должен делать. Мы следить за мужем, следить за своим заболеванием. Никто не может следить, как у меня органы работают. Врачи, пускай они хоть сколько говорят, но вот эту физгармонию сделал человек, и он сделал, он знает ее функцию. Если что-то поломается, он может вылечить. Но мы даже свою функцию не знаем. Мы говорим, конечно, вот, что когда человек познает свою цель, он становится личностью. А познает он цель только когда Господь ему сообщит, никто снаружи ему не скажет эту цель. То есть человек даже сам себя не знает, пока он вот это не начинает предаваться. Сам себя не знает. Тем более, а никому постороннему про меня не расскажут. Это знание изнутри поступает. И как я могу вешать бирки вообще на кого-то? То есть судить, то есть отремонтировать кого-то там, да? Отремонтировать. Невозможно. И вот как только я пытаюсь отремонтировать своего мужа, своего ребенка, ситуацию в семье, у меня возникает беспокойство. Вот пока я думал, вот идет как идет, не было беспокойства, потом думаю, надо взяться. И сразу такой трепет в мозгах начинается, с чего же вот это взять, так это сказать, а он же это не примет, вот это надо сказать, это. Дело в том, что пророка нет в отечестве своем по простой причине, что в семье это, ну, это одна система, и все друг от друга чего-то хотят. Если я говорю, что тебе надо исправиться, я имею собственную выгоду обязательно. И поэтому я сейчас перехожу к категорию гуру. Гуру в семье, говорится, да, муж должен быть гуру для жены, да, идеально, да? Ну, много вы видите, вот реально много вы видите. Практически нет, да. Практически нет. Я как-то начал, да. Ну, спрашивайте.
Ну, по поводу мужа, муж гуру для жены, да?
Да.
Просто никому. Муж, как бы муж с женой, то есть жена для мужа гуру. Муж для жены гуру. Они же друг друга как бы чувствуют, видят. И жена дает наставление мужу, муж жене. То есть, если что касается там семьи или как.
Я хочу сказать, что это... что в семье появился гуру, и семья не развалилась. Понимаете? Вы можете стать гуру, но посмотрите, не развалится ли семья. Потому что у гуру есть квалификация. Какая-то. В чем заключается эта квалификация? Например, неважно, как только вот человек захотел получить наставление, как только захотел гуру, гуру появляется сейчас же. Господь настолько могущественный, потому что он же везде, Господь меня окружает. Он просто берет и любого первого попавшего человека делает для меня гуру. Подводит. Как это возможно? Вот если кто-то видел фильм «Матрица», там был такой агент Смит. И он мог все, которые подключены к этой матрице, он мог в каждого влезть и действовать. Так вот, Господь точно так же. Вот он внутри и в каждом. И он берет каждого, и мне может пьяный человек что-то такое сказать. Как Шри Прабхупада, пьяный врач, однажды сказал, и вот принял его как гуру и следовал до конца жизни. Помните ситуацию? Он сказал, что не знаете вы что? Ну,
повторите.
Ну, у него с сердечком было не очень, да? Это уже когда ИСККОН все организовывался, а сердце все-таки, ну... И был приступ. И ночью никого не найти, и какого-то выловили там пьяного врача. И он пришел такой весь, ну такой, знаете, корми... Там ничего духовного, но он специалист. И он посмотрел так взглядом и говорит, монах что ли? Вот, ну там шафран, все такое. Он говорит, прогуливаться надо, ходить, а то вы там молитесь, надо гулять. Надо гулять с утра. И с тех пор, вот с этого дня Прабхупада гулял. Он принял его как гуру, понимаете? Ну, смотрите. Да, Прабхупада, чем выше, смотрите, чем выше по сознанию человек, чем выше, тем больше этих гур его окружает. Понимаете? Гур. Сплошные гуры. Почему? Потому что он говорит, Кришна везде, Утама Адхикари. Но поскольку я не Утама Адхикари, смотрите, чем выше наше сознание, тем лучше я вижу, что тут кроме Кришны-то никого в общем и нету. Да, одна толпа, одни Кришны. Все разные, все хорошие, никаких. А с Кришной же никаких проблем нету, да? Одни лилы. Вот. Ну, а если сознание низкое, то наоборот, да? Кришны днем с огнем не сыщешь, одни демоны. И куда бы уехать, в какую Бодхаму уехать, чтобы с этого места, где вот Кришны нет. Вот там вот Кришна есть, а вот, ну, он везде. Вот. И поэтому тогда ищут. И в такой ситуации Да, в такой ситуации ищут. Но если нет хама, то идут туда, где меня никто не знает, никто ничего от меня не хочет, потому что еще не поняли, что я могу для кого-то сделать, как меня можно эксплуатировать. Когда с психикой ненормально, иди-ка на курорт, отдохни, развейся, да? И психика реально лечится, да? Потому что тут каждая вещь кричит, сделай мне тут у каждого, а там, посмотрю, новые люди, я как свежий. Нет ни долгов. И с меня никто ничего не хочет. И когда с меня никто ничего не хочет, я открываю сердце, говорю, вот у меня такая проблема, потому что он мне никого не расскажет, меня нигде не засветит в этом отношении, да? Ну, в поезде попутчик и все. И попутчик говорит, ты знаешь, вот у меня такое, и что-то такое рассказывает. И попутчику от меня ничего не надо. И я чувствую, что ему от меня ничего не надо. Вот эта квалификация гуру. Он не хочет с ученика ничего такое иметь. Вот этот попутчик гуру. И мне лучше. И я приму его совет. Потому что, в принципе, все проблемы от эгоизма, что я хочу. И когда дается совет, если совет дается там в кругу семьи, я ж не против, если все такие вот садху стали вокруг. Но у меня есть, я этого хочу, мне будет лучше. И вот это мое хочу, вот этот эгоизм тоже передается маленькой капелькой яду, которая все вот эта ложка дегтя все портит. Человек задыхается от этого эгоизма, то, что у него проблема, это результат. А я добавляю. И вот кто мне может дать просто информацию, немножко корявую, немножко около правильную, но без эгоизма, она мне поможет. Но учитывая то, что Господь знает, что у меня есть проблема, Он мне такого попутчика сажает, и я думаю, и Он мне надо помочь. Сажает мне попутчика, то есть Кришна везде есть. И поэтому говорится, и мы смотрим на Него как на Бога, поэтому говорится, духовный учитель, смотреть как на Бога. Почему? Это не Он говорит, это Бог говорит. Но духовный учитель, не надо путать дикшагуру. Дикшагуру святое, все такое, инициация, все. Но принцип этого текста, иметь гуру рядом с собой всегда, понимая, что меня Кришна окружает. И в чем разница? И говорится, есть люди, принимающие гуру, есть не принимающие гуру. Не принимающий гуру. С этого начинается атеизм, падение и имперсонализм. Что такое не принимающий? Я вообще никого не слушаю. Да, вопрос.
А почему же говорится истинный гуру? Что значит истинный гуру?
Истинный гуру? Ну, мы об этом говорили. Истинный гуру, он многофункциональный. И он составляет полный комплект. Он тебе дает знания, он тебе дает силу, он тебе может воодушевить. Он уже ничего не хочет, он говорит только о Кришне, он тебе не проповедует косвенно, он может прямо сказать, и ты ему поверишь. Цепь ученической преемственности, смысл ее, причем надо помнить, что это не дикша, а шикша, да? Помните, да? Шикша. То есть это не то, что вот мы на алтаре видим. У нас парампара, мы видим шикшу на алтаре, там не дикша. Не дикша. Если мы посмотрим, да, духовный учитель, кто кого, то там вот такой последовательности не получится. И в этом есть защита знания. Потому что в Кали-югу очень многие хотят надеть на себя вот эти всякие костюмчики духовные. Вот. И тут может быть проблема. И поэтому я должен определять. Потому что... То есть это имперсонализм. Когда мы верим тому, что видим. Нам нужно подтверждение изнутри. Я сейчас скажу поподробнее. Это... Подтверждение, оно имперсональное сначала, оно персональное. Я уже говорил, сердце мы определяем. Ну, смотрите, солдат, который в Бога не верует. Но внутри, у него сзади, он идет на врага, и у него сзади там его семья. И сзади его родина. И он ничего против не имеет этих фашистов там или кого-то еще. Ничего против не имеет. Но он понимает, что... И он идет. И внутри него подсказывает, что надо идти. И это внутри, которое ему подсказывает, оно не говорит ничего хорошего насчет его тела. Тело может пострадать, да? И он идет. И этого человека мы называем смелый. Вот он имперсоналист. Он про Бога даже ничего не думает, но смелого пуля боится. Почему? Потому что в этот момент он выполняет рекомендацию Господа. Он уже служит. Он уже преданный, не зная того. Он уже преданный. Он уже смелый. Христиане говорят, смелый значит верующий. Энтузиазм. Энтузиазм показывает мне цель. Получается, у меня стимул изнутри. Человек ни вправо, ни влево не дернется, если у него не будет стимула изнутри или снаружи. Не пойдет ни туда. Стимул обязательно должен быть. Поэтому, смотрите, вот эти все четыре вещи, которые я говорил, имперсональный аспект, то, что параматму слышат, это как совесть. Раз, это имперсональный. Вроде все хорошо, и все доказательства извне говорят, да, бери, оно твое. Все нормально, но совесть говорит, оставить надо кусочек, пускай вот жена с работы задержится, да ест. А то вкусно, а я съем. Ну, типа этого, да, совесть. Вот, совесть. Это Господь. Это Господь. И тогда я в чистоте, если это делаю. Но она, что Господь сказал, чтобы хорошо моему телу было? Нет. Но жена придет, увидит, что осталось, и Господь никогда не говорит, потом тебе будет лучше. Никогда не говорит. Он говорит, делай для этого. Не делай этого для других. Делай это для других энтузиазм. То есть останавливает или это. И на, то есть концентрация. Когда человек собирается до кучи, он готов идти. Пока он как желе расплылся и просто размышляет и думает, нету стимула. И он думает, вот это бы сделать, это бы сделать. И какая-то мысль мелькнула. А внутри ему сказали, это лучше делать, а это может лучше не делать. Но человек не доверяет себе. Тогда он идет в народ и рассказывает. У меня вот такие планы. Давайте соберемся и обсудим. Мы собираемся и обсуждаем. Потом он набирает количество очков. Он набирает стимул снаружи. И тогда этот план идет осуществлять. Не раньше. Пока не расскажет вот это всем. Потому что никто... Но если человек сам решает, это иррационально, потому что когда он сам решает, оно как бы не для себя. Вот это от Бога. Понимаете? От Бога. Это имперсональный аспект, это еще никакой не Мукунда тебе говорит. Это тебе говорит Параматма, но это все знают. Для этого ничего особенного не надо. Это преданное. И вот таким людям надо просто объяснить. Что есть Кришна, что он внутри, снаружи. Сделать из него преданного. И не будет проблем. Потому что, смотрите, изнутри у нас, внутри у нас источник свободы. Внутри у нас источник свободы. Снаружи нам свободы никто не даст. Никто не даст. Источник свободы, он иррациональный. Он нелогичный. Потому что есть свобода, как это кто-то говорил, свобода для чего-то сделать и свобода от чего-то. Свобода от чего-то это, ну власть называется, да? Я власть, я заплатил. Власть это я контролирую эти вещи, чтобы они меня не съели. Это свобода от чего-то, власть. Я свободен от налогов, потому что я президент страны, может быть, да? Или, ну, это. А свобода для чего-то. Вот изнутри свобода, и вот эта свобода не истинная.
А Кришнамурти, свобода от известного.
Да, свобода. Вот Кришнамурти, он как раз озвучил имперсональный аспект параматмы. Он свобода. И он не говорил о преданности, он не говорил о Господе, он не говорил о поклонении Господу сердца, ничего. Но он озвучил для материалистов. Это материалист. Он написал книгу «У ног учителя» и отказался от нее потом. Но он очень серьезный материалист. За его голову боролись очень многие. Когда была Вторая мировая война, ее исход зависел, на какую сторону он перейдет. Даже вот такое было. Нам об этом не говорят. Говорят, что это количеством танков решалось. Потому что за ним люди шли. Но он не стал ни на одну сторону. Как истинный йог. Да. Он сказал, у вас внутри есть. Он развил это имперсональный аспект, и в этом мире это... Ну, у нас задача гораздо легче и гораздо более интереснее. Мы можем с ним общаться. Здесь написано, преданный может с ним общаться. Что для этого надо? Вопрос. Из этих стихов ясно, что ничего не надо. Для этого ничего не надо. Не надо достигать, не надо расти, не надо вот это вот очищение. Знаете, очищение, там есть ступень очищения, да? Кому не надо ступень очищения? Я прихожу, грех отработал, покаялся, ушел, за неделю опять запачкался, опять. И мое очищение и моя греховность выгодна очищающей конторе. Потому что чем же она будет заниматься тогда? Так ведь? Да. И сразу появится... Да. И это бесконечный процесс, и преданный не очищается. Он сразу служит. Служит. В Бхагавад-гите написано, сразу предавайся. Что значит предавайся? Что значит предавайся? Кто-то скажет, что такое предание? Что такое преданный? Что такое бхакти? Кто-то скажет в одном слове? А? Это означает инициатива. Смотрите, инициатива. Помните ситуация, когда пьяный зашел на лекцию, ничего не понял, потом вернулся, рулон бумаги принес, и Прабхупада сказал, это бхакти. И ничего не говорил, не заставлял, что надо делать, не давал рекомендации. Рекомендация поступила изнутри. Преданные пришли, он сказал, наконец-то. Наконец-то я дождался бхакти. Под четким руководством, и когда мне говорят, что надо делать, а еще говорят, на всякий случай мозги выключи, чтобы не ошибиться, это антибхакти. Духовный учитель, сказал Чайтанья Чандрачаран, когда приезжал, это развить самостоятельное мышление и освободить разум. Понятно? Чтобы не было рабства. В противном случае это просто рабство. В противном случае это не бхакти, это не преданность. Нам надо научиться слушать изнутри. Если я это... Что изнутри? Изнутри сразу нам ничего не говорит. Изнутри бурно реагирует на окружающее. Кришна просто подсказывает. Раз что-то случилось, изнутри первые мысли от Бога в народе знают, да? Вот в русском народе не знают, что такое параматма, нет такого слова, да. Но говорят, первые мысли от Бога. Раз что-то, и какая-то шальная мысль, раз, и мы сразу, логика пошла, машина такая, все молотить. А вот это первая мысль, я пропустил. Вот преданный просто должен усвоить, что Господь с ним связывается. Господь с ним связывается. Если эту первую мысль он зацепит, он тут же найдет Кришну вовне, как подтверждающий фактор, что это мысль... Но если он первую мысль пропустит, если в нем возобладает страх, смотрите, очень простая вещь, почему человек боится? То есть вот первая мысль, ну страх говорит, ну да, это в лучшие времена я это сделаю, но сейчас пока нет, не та ситуация. Человек не молится, он не взывает Господа. Для чего надо взывать? Знаете, когда надо взывать? Ну да, есть регламентированные молитвы, но молиться надо срочно, как только возникнул страх. вот все было хорошо, и только какое-то маленькое беспокойство, это я только сейчас взял кнут и прогнал Кришну, а тут вообще не борется с этой ситуацией. Он говорит, ну пожалуйста. И сразу возник страх. Сразу я должен всю жизнь поставить на паузу, отойти, Господи, извини, погорячился. Я это не беру, Господи, помоги, я просто побеспокоился, все. Беспокойство уходит, страх уходит. Все, Кришна снова меня окружает плотной стеной, и никакая махамая не это. Вот. Сколько надо молиться, пока весь страх не ушел? Весь страх не ушел. Я знаю случаи, когда... не помню, давно, очень внутренние органы, и сказали операции, и все. Я говорю, в принципе, если Господь захочет, не надо операции. А Он захочет, между прочим, чтобы это... Потому что всякая вещь и всякое, что здесь случается, имеет разные пути разрешения, и самый лучший путь разрешения – это прямое вмешательство Господа. То есть, если моя болезнь послужит для славы Господа, и потом я всем расскажу, я помолился так, и все прошло, это будет самая лучшая реклама. Это самое лучшее применение болезни. И женщина говорит, ну я это, а я боюсь. Я вот молюсь, а потом иду там на УЗИ проверяться. Я говорю, так нет. Я говорю, я не знаю, насколько вы это боитесь, не боитесь. Вы все делаете, молитесь, а потом идете проверяете. И когда вы проверяете, понимаете, суть наших проверок. Нам важен даже не хороший результат. Это такие садисты, да, мазохисты. Нам важна наша правота. Ей муж говорит, сын говорит, врач говорит, что в принципе не так уж тяжело. Она себе внушила, у нее болезнь там бурно это кипит. Потому что целая лекция была творчество. Мы же творцы, мы же как по образу и подобию Господа Брама, да? Вот. Брама Господь, он брал инструкцию либо от Господа же, да? А мы берем, и мы должны брать инструкции изнутри. Но мы берем инструкцию, что нам все хором расскажут. Все, это искажение. Пример. Я сейчас договорюсь за вот эту женщину, да. Вот. И она говорит, а когда мне, а как молиться? Я говорю, пока не исчезнет страх. Как исчезнет страх, и можете не проверяться. Когда исчезнет страх, это означает, у вас нет в этом проблемы. Исчез страх, значит, пришел Господь. Если я еще за это боюсь, Господа в этой проблеме нету. И там все идет. Потому что, царица Кунти говорит, все хорошо, но тебя нету. А раз тебя нету, если ты взглядом не скользишь по этому всему, все приходит в упадок. Ничего плохого не делаешь. Просто Господа нету, одно нету, все приходит в упадок. А в этих текстах написано, Господь внутри очень плотно и снаружи. И проблема там, где мы его выгнали. Где мы что-то проконтролировали. Где мы проконтролировали, как узнать, чего я боюсь. Выследить и уничтожить вот эти вот пробелы. Выследить и уничтожить. Каждый знает свои страхи. Пока ничего не... Перестанешь всего бояться, все. Все наладится. Все наладится. Физика, как наладится? В последнем тексте пишется, как наладится. Сила, то есть концентрация. Знаете, что такое болезнь? Это расконцентрация физического тела. Несинхронно работают органы. Один орган что-то забастовал. Сказал, не хочу. Вот что такое болезнь? Нет концентрации, нет силы, просто нет силы. Если я такой сильный, тут побаливает, извини, это до поры. Да. Скоро тебе врачи расскажут, какой ты сильный. Итак, победа это означает защищенность, сила это значит я здоров и сконцентрирован, и значит неуязвим, и нравственно чист. Если кто-то, и вот смотрите, а впрочем, если все хорошо, то нравственно чистым как-то и быть легче, да? Мы же подлечить начинаем, когда хотим своими силами что-то там наладить, да? Наладить. Обязательно идешь на подлость. Только Господь тебе говорит, И Господь говорит иррационально. У меня болит это, он говорит, иди туда, заверни за угол, тому что-то скажи. Я иду туда, и таким, и у меня это выздоравливает. Сам я этого пути просто видеть не могу, потому что моя болячка связана со всеми, и он мне этот путь прокладывает, и я удовлетворяю всех. Никто из окружающих мне это не подскажет. Просто, ну, никто не знает. Нет, с той женщиной я не знаю, ей стало легче, а потом ее потеряла. Ей просто она не моя знакомая. Ее прислали, она пришла, потом позвонила, стало хорошо. А ну, диагноза врачей я не видел. Она говорит, ну, вроде хорошо стало. Ну, болела, перестала болеть. Вот. Болела, перестала болеть.
Я вчера была в больнице.
Да.
Мне было так плохо, я думала, не дожил. Позвонила врачу, она говорит, сами разберетесь с ситуацией. Что-то вы не проходите. Но я тут так стала молиться. И поняла, что мне надо позвонить одной сестре, сказать ей одну, другой сестре другое. Я только не ассоциировалась со страхом. Это, в принципе, страх. Я держала это все в мыслях, но не высказывала. А это я позвонила, высказала, сказала, поговорили, взаимоотношения установились, и все прошло. Но врач молодец, она это сами
говорит. Смотрите, о чем еще гласит этот стих? Нам говорят, когда у человека есть цель, он подумал, изнутри у него появился энтузиазм, и он не нуждается больше в рекомендациях окружающих, как стимуляции. Он не нуждается в окружающих стимуляциях, потому что у него стимуляция произошла изнутри. У него есть цель, и он не уйдет, и что-то там получается. Вот. И в этом случае человек похож на Господа Брахму, ни больше, ни меньше. Потому что Господь Брахма не получал указаний извне, вне никого не было. Он был один. Да. У него выхода не было. То я уподобляюсь и тоже действую так же по инструкции. А раз никого нет, я получаю инструкции от кого? От Кришны. Значит, у меня дело просто получится. Вот. А если, вот представьте, нет, это не совсем по теме будет, это мы сейчас заблудимся. В общем, суть такая. Нам надо, это пишется во всей Бхагавад-гите, нам надо стать преданными. Такими преданными. Кто такой преданный? Это человек, который что-то действует. Он какая-то функция. Посмотрите Шримад-Бхагаватам, возьмите любую личность, потому что, ну, преданных. Такое ощущение, что они там не сильно советуются. Он знает, что ему надо делать. Когда нам говорят, человек без цели очиститься не может. Вот это надо запомнить. Я очистюсь, а потом что-то изнутри почувствую, что мне надо делать, никогда не в жизнь. Потому что невозможно очиститься, не идя своим путем. Когда я сворачиваю на свой путь то, что мне надо делать, а свой путь мне просто диктуется каждый день, каждую минуту, каждую секунду изнутри. Сюда ходи, сюда не ходи, этого слушай, этого не слушай. Читаю книжку, это понятно, это непонятно, значит, он тебе не надо. Это Кришна уже делает. Просто следуй. Если я не следую своему пути, я иду по пути зашлаковки. Вот. И мне надо узнать, кто я. Какая, то есть мой, когда я узнаю свою цель, все остальное просто собирается до кучи, и все получается. Как мне узнать свою цель жизни? И говорят, цель жизни уйти в духовный мир в этой жизни. Так вот это не цель. Во всяком случае, не преданного. Цель человеческой жизни освободиться от вот этого. Почему? Потому что она правильная. Но это на самом деле не цель. Это побочный эффект. Это Да, освобождение – это побочный эффект. Эффект. Потому что туда идут только преданные. А преданные об освобождении не думают. Освобождение приходит как побочный эффект. Если это будет как цель, я так и упрусь в брахмаджоте. И все. Я буду чиститься, чиститься, причем безуспешно. Безуспешно. Потому что меня чистит только мой путь. Мой счастливый путь. Там все даром дается. Господь Брахма, мы рассматриваем текст, Господь Брахма рассказывает. Ты, о Господь, не сотворил, а я просто это делаю, и оно получается. Господь Брахма не прикладывает усилий. То, что какие мы усилия прикладываем в гуне страсти или невежества, там вены вздуваются на шее, то это мы на этот путь кладем, ну, себе палки, канавы роем, вот так вот, вот. А этот путь легкий, легкий, легкий и естественный. Да. И поэтому цель жизни у каждого своя. Своя. Это значит, я буду художником. Я буду примерять кого-то. Я буду воевать с кем-то. Я буду что-то изобретать. Я буду хорошо петь для всех и этим воодушевляться. Я буду писать картины, кто-то глянет на картину, сразу будет побежит предаваться куда-то. Да? Есть такие картины, да? Есть от музыки выздоравливают, есть от музыки, наоборот, загибаются. Это написал непреданный музыку. Значит, преданный написал музыку. Ничего не понятно, а врачи смотрят, и все нормально. Почему? Потому что через Кришну прошло. Вот. И вот чем мне заниматься? Чем мне заниматься в среде преданных или непреданных? Вот это я должен вычислить. Вот это я должен вычислить. Как вычислить? Чем я должен заниматься? Я могу неосознанно выполнять свою миссию, если буду хоть чуть-чуть уважать голос изнутри, хоть чуть-чуть, который мы слышим, как слышим. Как энтузиазм, это да, это от Господа да. Если я не доверяю своему энтузиазму, что там окружающий скажет, я иду к окружающих, а спрашиваю, мне нужно их да. Понимаете? И нет. Господь говорит нет. И очень трудно сказать иногда нет. Все говорят, ну давай, давай, давай. А да, сказать окружающим, да, я такой толерантный, со всеми хороший, да, сказать да, и никаких проблем. А потом я думаю, что вот это сказал, вот это вот, так было хорошо, а теперь вот я должен это тянуть, я не поверю. И никто благодарен все равно не будет. Поэтому да, да, нет, нет, это то, что изнутри, а не то, что я перед окружающими отчитываюсь. Вот это, да, да, нет, нет. Могу, не могу. Это не путайте хочу, не хочу. Хочу, не хочу относится к материальному телу или тонким телам. Это оберегает мою репутацию, мое физическое тело, мои отношения. А то, да, да, нет, нет, оберегает самую мою жизнь и счастье. И на первый взгляд, кажется, совершенно оставляет оголенными вот эти многие фронты. Кажется, ну, погибну. И вот тут нужна смелость. А смелость мы знаем как. Молитва. Что такое молитва? Это разговор с Господом. Просто разговор с Господом. Я скажу вещь такую, это не молитва. Молитва это разговор с любимым Господом. Понимаете? В молитве должно быть настроение. Потому что даже имперсональный аспект предусматривает почтение. А у почтения множество оттенков. Если я просто вот это сказал, и я вот это сильно хочу, но его никак не представляю, что он могучий, что он это. И поэтому молитвы, обратите внимание, как начинаются. Они начинаются с восхваления Господа. Господу восхваления не надо. Это чтобы я хоть вспомнил, он какой. Он какой. И у меня появилось... Нет. Впечатление. Кому я вообще обращаюсь? Впечатление. Чтобы как-то он нарисовался. Нарисовался. Если я его никак не представляю, да, никакого образа нет. Безобразная молитва, да? То она просто не доходит. И слава Богу, что не доходит. Потому что это вообще не является отношением. Для чего, смотрите, имперсональный аспект. То есть, вот это йога. И Шанта-раса относится тоже к йоге. Шантараса нужна на производстве, даже на производстве. Если у вас не будет шантарасы на производстве, имперсональных отношений, вы будете менять одну организацию за другой, и все вам будет плохо там. Везде будет плохой коллектив. Шантараса — это я отношусь не как к живому, а как к механизму. Ну, например, вот смотри, ну я не знаю, какой пример. Вот спортивный велосипед, там, например, переключается в скорости, да, и какая-то скорость у меня заедает, там цепь слетает. Я просто знаю эту особенность велосипеда, и вот эту скорость как-то поаккуратнее, да? Вот каждый человек — это машина, немножко где-то сломанная. И вот хотя бы это узнать. Это совсем не личностный интерес. Это просто я знаю, что вот у него там мозоль торчит. Про это не говорить при нем, потому что у него это взрывается все. У него взрывается. И так далее, и так далее, и так далее. Это шантараса. Это отношения. С демонами. У демонов какой самый больной мозоль, знаете, да? Нет? Когда вы упомянете о Боге, внутри они взрываются, их просто несет. Их просто несет, да. И поэтому отношения надо иметь. И с ними об этом не говорит. И Кришна отдельный стих говорит, а не преданным вот про это даже, чтобы не гугу. Об аюрведе с ними говорите, и все. О ступенях очищения, о прочих, да. И это потому что, если вы нарушите отношения с ними, то есть вторгнетесь в их святую святую, потому что демон, он же, что демон? Это тот, кто не, почему он хочет контролировать, в первую очередь. Если ему рассказать, что внутри тебя и наружу тебя вот это находится, его это никак не устроит. И поэтому Кришна говорит, никогда не открывай эту тайну моим непреданным. Никогда не открывай. Что будет, если я ввяжусь в эту драку? Я потеряю вкус. Я потеряю его. Почему? Потому что я нарушил главный принцип духовной жизни. Химса называется. Я применил насилие. Оно ему еще не надо. Его Кришна использует таким образом сейчас. Ну вот, так. То есть самое главное. Ух, какая собака хорошая. Вот. Самое главное препятствие, чтобы видеть вот это вот идентификация. Как? Кто-то может правильно произнести это слово? Идентификация. Само по себе идентификация уже есть. Как только я себя как-то назвал, это уже препятствие, чтобы видеть Господа как внутри, так и снаружи. Как внутри, так и снаружи. Потому что сразу, как только я себя назвал, к этому это начало имперсонального и имперсональной жизнедеятельности. Потому что обусловленность только за это и цепляется, больше ни за что. Больше ни за что. Вот это вся обусловленность. С Кришной я не знаю, кто я. Я не знаю, я женщина, мужчина и вообще, да? Потому что на некоторых женщин смотришь, вроде мужчина. Мы не знаем. То есть это все обманчиво, тут все перемешано. Я даже не знаю, кто я, в каком качестве, как и должен. И я не знаю свою цель, и я к нему обращаюсь просто как ребенок, как дитё Божье. Идентификация — это христианин, это идентификация. Ну, я уже себя определил. Вайшнав — это непреданные обозвали, вот эта группа так себя назвала, это так. Я Божье дитё. Вот я даже так. И вот это сознание Кришны. И тогда мне приходит что-то, вот я никто. И когда я понял, что я никто, Господь мне сообщает и говорит, а теперь ты вот кто. И дает мне какую-то мысль, и к ней пристегивает такой энтузиазм, что у меня нет никакого сомнения, что это надо делать. Я это делаю, все сначала в шоке, а потом привыкает и говорит, ну да, так оно и есть. И тогда я становлюсь личностью. Вот. То есть я становлюсь никем, пока я не стану никем, я так и не узнаю, кто я. Господь мне сообщит. Пока я не стану никем. И в этом отношении вот хочется вот этим стать, этим стать, этим стать. Говорят вот о положении гуру, да, но если вы смотрите самого гуру, он... Обратите внимание, есть случаи, когда ученик подходит, то есть есть, что такое, вот, уже сказали, вот он, назначили его, да, он гуру, он по пути преемственности, он официальный, авторитетный, но приходит к нему какой-то там преданный приходит, и гуру говорит, я не твой гуру. Слышали о таких случаях? Понимаете, о чем я? Гуру, который может быть гуру, и может быть тот, которого не назначили, потому что назначает Кришна. И гуру почему-то видит, что он этого, на него не может никак воздействовать. Гуру это кто воздействует? Одного принимает, тот идет к другому, и тот его принимает. Понимаете? То есть, что такое квалификация гуру? В конечном счете, это Кришна определяет. Как определяет? И он тебе об этом сообщает. Сообщает. Как? Изнутри. Как? Ты в него влюбляешься. Если ты гуру не любишь, у тебя нет гуру. Нету гуру. И поэтому выбираешь вот так вот. Сколько людей погорели на том, что им сказали, что вот такой, вот этот хороший, у этого столько там надо читать, этого столько, вот он удобный подходит. Но это все равно, что вот это называется приказать сердцу, а сердцу не прикажешь. Ну, например, вот мужчина достиг там половой зрелости и любит эту, а женится там на ком-то, да, и все, несчастье. Что-то будет у него хорошего в жизни? Нет, ничего не будет. Так и это. Потому что ему сказали, она готовит хорошо, то-то хорошо, а про то ничего не сказали. Ну, тянет-то туда, почему-то Господь говорит. Вот куда Господь показывает, он показывает просто на счастье. И надо очень сильно упираться ногами и руками, чтобы этого счастья избежать, что мы успешно делаем. Вот очень сильно надо упираться. Путь проложен. Просто расслабься и иди, и доверяй. Но не все доверяют. Не все доверяют. Да.
А вот как быть, например, когда ты как бы понимаешь, что нужно вот так вот идти, вот так вот поступать, но ты видишь, что некоторые окружающие будут страдать от этого. Более того, их зона комфорта явно как бы нарушится точно 100%. И тебе прям говорится, ты пойди наруши эту зону комфорта.
Да, может быть так. Может быть так. Первое, я нарушаю зону комфорта кого-то. Потом они собрались вместе и как нарушили мою зону комфорта. Вот. То есть бывает, что... Но есть энтузиазм, который совершенно нелогичный. Иди там это и себе испорти жизнь, и другим испорти жизнь. Да? Но если внутри вот такое идет... Ну, главное, чтобы это не попутать с личной местью. Раз. Что это делают за других. Гуру один, это Кришна, и он никогда о тебе лично не говорит. Он пользуется тобой как инструментом, и это вот я и есть, я личность. И когда он возьмет меня, я буду его инструмент, попробуй ты на этот инструмент прыгни, ничего не получится. Но он не спрашивает, ему надо, ты все отдаешь ему, все отдаешь. Он говорит, предайся мне, я тебе поведу. Я тебе просто возьму как кисточку и буду там что-то рисовать. А ты слушай себя, слушай сердце. И первые шаги на этом пути некомфортны для тела. И поэтому нужен большой энтузиазм и бесстрашие, чтобы начинать идти. Потому что мы чувствуем, что надо идти. Идем, и у нас не хватает решимости и смелости. И есть немножко страх. И нам немножко жалко, может, сейчас еще чуть-чуть испортим. Знаете, что это означает? Мы недостаточно молились. И все. Потому что окружающая среда. Я иду, и у меня, представьте, у меня немножко страха есть. В эти щели страха проникла вот эта кали-юга и испортила мне весь пирог. Но если иду и решительный, все просто цепенеют, пропускают, и даже ничего плохого не совершается. Никто просто не дергается. И потом они сами не понимают, почему. Я молился перед этим. Почему у меня страха нет? Я шел с Кришной. Кришна идет впереди меня. Я хочу, чтобы запомнили, как надо молиться, когда надо молиться. Что такое имперсональная молитва? То есть даже имперсональная молитва, я должен уже прославить его. Что он такой могучий и большой хотя бы, как минимум. А просто так, что-то прижало, о, Кришна, вот это, вот это, вот это. Если я его представляю, если я его люблю, можете не говорить ничего. Но если вы если он для вас ничего такое не сделал, у вас, то есть если он сделал, у вас уже есть общие какие-то дела, взаимоотношения, уже легче. А когда ничего нет, вы должны вот эти, посмотрите, молитвы ачарьев, они рассказывают, молитвы Господа Брахмы. Там он расхваливает много-много-много и практически ничего не просит. И когда я вот так вот медитирую на его, понимаю, что он везде, и он говорит, да, он везде, это же вот Господь Брахма, да. И он не просит с него совета, ничего, потому что Кришна сам дает совет, не спрашивая. Он просто его видит. Видит. Когда человек молится, надо заканчивать уже, когда человек молится, ученые измеряют его там биополя и все такое, и в таком легком таком трансе, говорит, что-то такое творится, непонятно что, но эта машина работает, как у нее как будто КПД там 1000%, непонятно и вообще куда это идет. Эти ученые говорят, что человеческий мозг в состоянии впитать за секунду 400 биллионов бит информации. 400 биллионов. Я не знаю, что такое цифра означает, но эти ученые говорят, доходит до конца 2 биллиона, в 200 раз меньше. Это имеющие уши да не слышат, имеющие глаза да не видят. Бог окружает, а мы не видим. Бог окружает, а мы не видим. Если мы будем просто его понимать, мы будем видеть все то же самое, но эти в 200 раз, что мы не доглядели, не дослышали и так далее, это понимание, а для чего это делается. И никакого нет страдания. И когда я с таким пониманием, я заряженный таким пониманием, около меня люди тоже будут начинать понимать, что он во мне и наружу. Я буду понимать, что творится снаружи, буду понимать расклад ситуации. А внутри меня будет говориться, что с этим надо делать. Ну, перспектива такая неплохая, да? Здесь написано преданным, оно доступно. Мы не все можем понимать, но идти по этой, можем потом понять. Обычные люди, когда ситуация проходит, и было как-то, и потом говорили, о, все к лучшему, было здорово, да? Помните, что все к лучшему, задним умом понимают, да? Но преданный будет понимать чуть быстрее. Потому что, смотрите, если бы человек проходил ситуацию, когда он страдал, думал, все пропало, прошла неделя, он говорит, слава Богу, что так было, потому что там мне что-то не додали, а если бы додали, там бы все взорвалось. Помните, я рассказывал, когда проигнорировали мои документы 5 лет, меня выкинули с очереди на квартиру, да? Но если бы не вы, я бы сейчас где-то был в какой-то хрущевке, я не знаю, а сейчас я живу в роскошном доме. Только потому, что Кришна спрятал мои документы. Но смотрите, я страдал, я хотел там их всех разорвать. Я страдал, я гневался, я нагрешил в это время. Но если бы я в то время знал, что это Божий план, и Он меня оберегает, и Он мне готовит хорошую квартиру, я бы тогда жил и улыбался. А люди бы смотрели на меня и говорили, какой странный вообще, да? Его так сильно обижают. И когда нас сильно обижают, мы должны понимать, нас не обижают. Надо знать, как поступать. И понимать, для чего это. Вот преданный может это понимать. Он видит внутри и снаружи. Внутри он видит текст, который, что делать. Вот и все. Вопросы. Время вышло у нас. Вопросы. Кто-то помнит, как называется лекция? Потому что стержень, кто-то помнит лекции? Идентификация. Как только я себя кем-то посчитал, это видение уплывает. Как только я себя посчитал никем, никем. Потому что если я никто, вокруг что-то творится, а какая мне разница, что творится? Если я кто-то, о, а этот не так посмотрел, а он младше меня. Понимаете ситуация? Вот. Но как только я никто, все решается замечательным образом. Идентификация. Идентификация, я себя как-то обозвал. И Кришна не даст мне инструкцию, как действовать. Я что-то все назвал. В каждом названии профессии уже заложено, что делать. И он мне не скажет. Ты, говорит, ты уже решил. Последний вопрос.
Угу. Могу ли я квалифицировать себя, как, скажем, слугу Кришны? Или этого не
сделать? Ну, об этом Господь и говорит, и об этом все ачарьи говорят. Вот, хочешь, не хочешь, ты уже слуга. Это, но какой слуга? Как тебя использовать? Вот это мы не можем. Это мы лично получаем. Личный даршан называется. Личный даршан. А слуга по-любому... Квалифицируй, если как слуга, не квалифицируй, меня все равно используют как слугу. Осознанно это происходит, неосознанно, но потому что уже план есть. Уже план есть. Коли каждого Кришна окружает, и в каждом он это ведет, написано, каждого ведет, не спрашивая, и окружает каждого, тоже не спрашивая, следовательно, план есть, и мы слуги. Услуги могут быть... Когда мы понимаем, что мы слуги, когда мы понимаем... А слуга слушает, что говорит хозяин, соответственно, да? Тогда все хорошо, мы в своем, ну, в изначальном положении, в естественном положении. И все проблемы уходят естественно. Мы пытаемся выйти из положения слуги, как-то по-другому себя назвать. Одно это создает проблемы, и они нерешаемы, покуда я не стану слугой. Потому что естественно все... решается, и по-другому не решается. А естественно, это по Божьему решается. Все, что мы делаем, все наши примочки, припарки и схемы, которые мы, свои болячки, отношения, они искусственные, механические, они не дают результата, все знают. Ни врачебная практика, ни психологическая практика, вот эти вот психологи, не дают результата. Господь только все выруливает. Потому что Его творение, Его инструкции. Мы просто не знаем плана, и когда мы выбиваемся с этого плана, у нас, естественно, нарушение будет. И, кстати, эти нарушения нас возвращают на ту дорогу, а мы с ними боремся. А нам надо просто узнать эту дорогу, обрадоваться, идти по ней, а там уже здоровье уже есть. Ну все, мы больше не будем, не можем задерживаться просто, да? Вот. Все. Хари Кришна. Бхагавад-гита ки.